Было все так же темно в небе, с которого лагерные фонари согнали звезды. И все так же широкими струями два прожектора резали лагерную зону. Как этот лагерь особый зачинали, еще фронтовых ракет осветительных было много у охраны. Чуть погаснет свет, сыпет ракетами над зоной, белыми, желтыми, красными. Война настоящая. Потом не стали ракет кидать. Или дорогие обходятся. Была все та же ночь, что и при подъеме. По опытному глазу, по разным мелким предметам, легко было представить, что скоро ударит развод. Помощник Хромова, дневальный постоловый хромой от себя кормил и держал еще помощника, пошел звать на завтрак инвалидный шестой барак, то есть не выходящий на зону. В культурно-воспитательную часть поплелся старый художник с бородкой, за краской кисточкой, номера писать. Опять же татарин широкими шагами, спеша, пересек линейку в сторону штабного барака. И вообще снаружи народу поменело, значит, все приткнулись и греются последние сладкие минуты. Шухов проворно спрятался от татарина за угол барака. Второй раз попадешься, опять пригребется. Да и никогда зевать нельзя. Стараться надо, чтобы никакой надзиратель тебя в одиночку не видел, а в толпе только. Может, он человека ищет на работу послать. Может, зло отвести не на ком. Читаешь вот приказ по баракам. Перед надзирателем за 5 шагов снимать шапку и 2 шага спустя надеть. Иной надзиратель придет как слепой. Ему все равно. А для других это сласть. Сколько за эту шапку в конде перетаскали псы клятые. Нет уж, за углом перестоим. Миновал татарин, и уже Шухов совсем намерился в санчасть, как его озарило, что ведь сегодня утром до развода назначил ему длинный латыш из 7-го барака прийти купить 2 стакана самосада, а Шухов захлопотался и с головы вон. Длинный латыш вечером вчера получил посылку, и, может, завтра уж самого самосада не будет. Жди тогда месяц новой посылки. Хороший у него самосад, крепкий в меру и духовитый, буроватенький такой. Раздосадовался Шухов, затоптался. Не вернуться ли к 7-му бараку? Но до санчасти совсем мало осталось. Он и потрусил крыльцу санчасти. Слышно скрипел снег под ногами. В санчасти, как всегда, до того было чисто в коридоре, что страшно ступать по полу. И стены, крашеные эмалевой белой краской, белая вся мебель. Но двери кабинетов были все закрыты. Врачи-то поди еще с постели не подымались. А в дежурке сидел фельдшер, молодой парень Коля Вдовушкин, и за чистым столиком, в чистом белом халате, и что-то писал. Никого больше не было. Шухов снял шапку, как перед начальством, и по лагерной привычке лезть глазами куда не следует, не мог не заметить, что Николай писал ровными-ровными строчками, и каждую строчку, отступая от краю, аккуратно одну над другой начинал с большой буквы. Шухову было, конечно, сразу понятно, что это не работа, а по левой. Но ему до этого не было дела. «Вот что, Николай Семенович, я вроде это болен?» Совестлив, как будто зарясь на что чужое, сказал Шухов. Вдовушкин поднял от работы спокойные большие глаза. На нем был чепчик белый, халат белый, и номеров видно не было. «Что ж ты поздно так? А вечером почему не пришел? Ты же знаешь, что утром приема нет. Список освобожденных уже в ППЧ». Все это Шухов знал. Знал, что и вечером освободиться не проще. «Да ведь, Коля, оно с вечера, когда нужно, ты и не болит». «А что оно? Оно что болит?» «Да разобраться бывает и ничего не болит, а не тужит всего». Шухов не был из тех, кто липнет к санчасти, Вдовушкин это знал. Но право ему было дано освободить утром только 2 человек. И 2 он уже освободил. И под зеленоватым стеклом на столе записаны были эти 2 человека и подведена черта. «Так надо было беспокоиться раньше. Что ж ты под самый развод? На!» Вдовушкин вынул термометр из банки, куда они были спущены сквозь прорези в марле, обтер от раствора и дал Шухову держать. Шухов сел на скамейку у стены, на самый краешек, только-только, чтоб не перекувырнуться вместе с ней, Неудобное место такое он избрал даже не нарочно, а показывая невольно, что санчасть ему чужая, и пришел он в нее за малым. А Вдовушкин писал дальше. Санчасть была в самом глухом дальнем углу зоны. Звуки сюда не достигали никакие. Ни ходики не стучали, заключенным часов не положено, время за них знает начальство. И даже мыши не скребли, всех и повыловил больничный кот, на то поставленный. Было дивно Шухову сидеть в этой чистой комнате, в тиши такой, при яркой лампе целых 5 минут, и ничего не делать. Осмотрел он все стены, ничего на них не нашел. Осмотрел телогрейку свою, номер на груди пообтерся. Как не зацапали, надо подновить. Свободной рукой еще морду опробовал на лице. Здоровое выперло, стойба не растет, дней более 10, а и не мешает. Еще дня через 3 бани будет, тогда и побреют. Чего в парикмахерской зря в очереди сидеть? Красоваться Шухову не для кого. Потом, глядя на беленький-беленький чепчик Вдовушкина, Шухов вспомнил медсанбат на реке Лопоть. Как он пришел туда с поврежденной челюстью и, не дотыкашь хренова, доброй волею в строй вернулся. А мог пяток дней полежать. Теперь вот грезится. Заболеть бы недельки на 2, на 3, не насмерть и без операции, но что в больничку положили. Лежал бы, кажется, 3 недели, не шевельнулся, а уж кормят бульоном пустым, лады. Но вспомнил Шухов, что теперь в больничке отлежу нет. С каким-то этапом новый доктор появился, Степан Григорьевич. Гонкий такой да звонкий, сам суетится, и больным нет покою. Выдумал всех ходячих больных выгонять на работу при больнице. Загородку городить, дорожки делать, на клумбу землю нанашивать, а зимой снегозадержание. Говорит, от болезни работа первое лекарство. От работы кони дохнут, это понимать надо. Ухайдахайся бы сам на каменной кладке, небось бы тихо сидел. А Вдовушкин писал свое. Он, вправду, занимался работой левой, но для Шухова непостижимой. Он переписывал новые длинные стихотворения, которые вчера делал, а сегодня обещал показать Степану Григорьевичу, тому самому врачу. Как это делается только в лагерях, Степан Григорьевич и посоветовал Вдовушкину объявиться фельдшером. Поставил его на работу фельдшером и стал Вдовушкин учиться делать внутривенные уколы на темных работягах, да на смирных литовцах и эстонцах, кому и в голову никак не могло вступить, что фельдшер может быть вовсе не фельдшером. Был же Коля студент литературного факультета, арестованный со 2-го курса. Степан Григорьевич хотел, чтобы он написал в тюрьме то, чего ему не дали на воле. Сквозь снойные, непрозрачные от белого льда стекла еще слышно доносится звонок развода. Шухов вздохнул и встал. Знобило его, как и раньше, но косануть, видно, не проходило. Вдовушкин потянул руку за термометром. Посмотрел. «Видишь, не то не сё, 37,2. Было бы 38, так каждому ясно. А тебя освободить не могу. На свой страх, если хочешь, останься. После проверки посчитает доктор больным, освободит. А здоровым – отказчик и в бур. Сходи уж лучше за зону». Шухов ничего не ответил и не кивнул даже. Шапку нахлобучил и вышел. Теплый зяблого разве когда поймет? Мороз сжал. Мороз едкой мглицей больно охватил Шухова и вынудил его закашляться. В морозе было 27, в Шухове 37. Теперь кто кого?